Да. Значит, мы идем дальше, парашат Микец, да? Если помните, о чем мы говорили. В принципе, мы там остановились на следующей теме, что вот Йосеф рассказал фараону, значит, фараон вызвал Йосефа, одел его и так далее, он предстал перед фараоном Йосеф и, значит, рассказал ему свои сны, и Йосеф дал ему объяснение этих снов. Да? То есть он ему сказал, 7 лет будет голод, а потом 7 лет будет, да, 7 лет будет 7 лет сытости. Это как, и фараон это принял, мы это в прошлый раз объясняли, что у нас, почему он это принял. Совсем не так просто, почему он вдруг принял то, что ему рассказывает Йосеф. Ну, во-первых, он ему сказал, что это сон пророческий. Ему до этого хотели рассказать разные истории, там, что объяснения какие-то такие личные. Он говорит, нет, личное объяснение не для этого сон посылается. То есть на самом деле сон может быть разный, как мы говорили, да, с разных уровней. Это информация, которая приходит с разных уровней, просто из глупости, как, ну, из-за того, что, откуда человек о чем-то думал, это он видит сон, что-то про то, что он думал в течение дня, он не несет никакого смысла. Или там было со стороны Шидим, то, что мы говорили, со стороны как-то уровень чертей, я знаю, с определенного уровня. Или там, как это, по-моему, со стороны Мазалот. Вопрос, да, откуда там еще из нескольких мест может прийти. Это какая-то информация приходит, а может прийти из... Да, и приходит там с уровня Шиди, может быть, с уровня Мазалот, то есть выше, я не буду сейчас ходить объяснять эти уровни, но там это зависит от того, как человек объясняет. Да, сон решается в рамках того, что человек объясняет. А есть сон, который приходит пророчески, значит, пророчески он приходит от ангела, с уровня ангела. То из мира Яцера, в принципе, мы не будем в это входить. Он приходит что это информация, которая передается Всевышнему человеку. И так обычно это, редко бывают такие сны, но там, где они бывают, бывают. И обычно это посылают важным людям, таким вот праведным и прочее. Для чего? Для того, чтобы показать правильный путь, что надо, что не надо, что истина, что ложь и так далее. Но фараону, фараон, он не был такой праведник. Почему приходит к нему такой сон? Мы так объяснили, потому что он царь. И царю может прийти информация, которая касается через сон пророчески, не потому, что он праведник, а потому, что он царь, и он управляет миром, управляет какой-то частью мира, и поэтому важно ему, и поэтому Всевышний хочет ему сообщить то-то и то-то, чтобы направить его туда и туда, как планирует Всевышний. Это как бы идея. И это приходит, говорит Йосеф ему, это не сон просто так, что тебе пришли рассказать, 7 дочерей у тебя будет, 7 сыновей у тебя будет и так далее. Нет, твои личные интересы. Это, с одной стороны, это то, что думал фараон, что это необычный сон. Поэтому не принимал другие объяснения. Но объяснение Йосефа он принял, потому что, во-первых, он видит действительно какой-то смысл, здесь смысл от создателя идет, смысл не смысл какой-то частный, а какой-то общий. Тогда понятно, почему именно к нему приходит этот сон. Но этого тоже недостаточно, почему он принял его. Ну ладно, а вдруг он там рассказал, а как? И это мы сказали в прошлый раз, что он ввел различную информацию, неправильную. То есть он пришел и рассказал во сне. И когда он рассказывал Йосефу сон, он рассказал не так, как он видел, он специально ввел ложную информацию. Мы привели один пример, а Зор приводит, что много вещей он привел ему, что он привел ему по-другому, рассказал этот сон, и приходит, а Йосеф в ответе своем говорит, нет, не так это было. Потому что Йосеф понимает глубину сна, понимает уровни этой информации, откуда она приходит, и он понимает, что то, что сообщается сверху, не может сказать так, а должно быть по-другому. Это он видел. И поэтому он поправляет фараона и говорит, нет, ты не это видел, а ты другое видел. И вот смысл этого такой-то. А фараон это специально сделал, чтобы проверить, если действительно он знает, что он говорит или нет. И поэтому фараон очень, как это, получил огромное впечатление от Йосефа и принял, что это, что принял его это, сразу же после этого принял. То, что говорит Йосеф, да и, как мы знаем дальше, назначил его, и чтобы он там был правителем и так далее. Ну вот где-то так мы здесь вот разобрали, в прошлый раз мы остановились. И пойдем дальше. Приходит дальше и Йосеф, то есть до сих пор она рассказала ему, что говорит сон, а теперь он не останавливается на этом и хочет дать ему дальше то, как он должен себя вести. По всей видимости, это тоже заключается во сне, как объясняют разные комментаторы, что это тоже идея сна. Потому что как вдруг, то есть он сейчас начинает ему советовать, это мы посмотрим сейчас, да, начинает ему советовать, как вести дела. И все спрашивают, как может, приходит раб, он был рабом, приходит, начинает советовать фараону, как это. Ну ладно, он рассказал сон, то, что это, хорошо, но он приходит, начинает советовать ему разные вещи, что делать, что не делать, как правильно и так далее. И, может быть, фараон сам знает, как что делать, да? Но как там объясняют, что в принципе он не дает совета, он объясняет смысл сна, что именно это то, что сон хочет ему сказать, как он себя должен вести тоже. Да, это мы сейчас посмотрим. И что он говорит? Первое, что он говорит, интересно. Да. Первое, что он ему говорит. «Ва-та ере паро иш навон бахахам». А сейчас увидит фараон человека умного и мудрого. Иш хахам. И увидит, то есть найдет, почти это имеется в виду, да. Ире поищет, посмотрит, где есть человек иш навон бахахам. Умный и мудрый, вайшитеу алерец митцраем, вайшитеу алерец митцраем, и как бы вайшитеу, то есть назначить его, поставить его над землей египетской, чтобы управлять этим. Сейчас посмотрим, что он там ему советует, как все это делать. Ну, первое то, что здесь все спрашивают, что значит ишнавон мухахам? Ну, по-простому люди понимают, так мы это зачитаем, понимаем, что он как бы намекает на себя, да, Йосеф намекает как бы на себя, нужно умного человека. Ну, а фараон же не глупый, он так вот сказал, найди умного человека, вот я умный человек, естественно, не это. Надо понять здесь глубже эту идею. И вообще идея, что значит «тишнавон бахахам». Здесь он говорит ему, в принципе, да, объясняет ему суть, что на самом деле и «навон» – это слово «бина», от слова «бина», «хахам» – это от слова «хохма». То есть бина – это как разум, а хохма – это мудрость. Так он говорит, значит, ну, по-простому на русском, по-моему, так это объясняют. Да, бина – это умный, да? А это, значит, хохма – это мудрый. Умный и мудрый. Что это такое? Что он ему говорит? Выбери себе умного и это. Первое, что ты должен сделать – найти умного и мудрого человека, который бы вот выполнит то, что он дальше ему приводит. Здесь Рамбан объясняет, например, да, Умар, ну все, в принципе, входят в эту тему, объясняются это. И он говорит так, что Амар Вашичтарех лиш навон вахахам шиеми муналя. А Рыц говорит так, он должен быть человеком умным, чтобы назначить его на земле, чтобы он управлял этой вот всем Египтом и так далее. В Евкет Кидим, и дальше, говорит, даст ему разных чиновников, чтобы он поставил разных чиновников и так далее. В Йомар Вашие навон вахахам. Что значит навон вахахам? Объясняет Рамбам. Шиидали наэль ам а ам Эрец Мицраем, Балехем Лифиатав Меду. То есть он должен вот в эти 7 дней, 7 лет сытости. 7 лет сытости. Говорит он, ему вот не случайно пришли 7 лет сытости. Потом будет 7 лет голода. Что это значит? Это значит, что нужно назначить людей, что нужно правильно вести себя, правильно вести с этим, как он дальше объясняет. Что нужно, что это, чтобы человек не дали, если в один год. Ну, то есть в чем идея? Что поскольку есть 7 лет сытости, а потом 7 лет голода, Так эти 7 лет сытости приходят для того, чтобы возместить 7 лет голода. То есть еда, которую он получит в эти 7 лет сытости, надо сохранить на 7 лет голода. Потому что тогда не будет еды, и поэтому надо это каким-то образом сохранить. Чтобы это сохранить, нужны две вещи. Во-первых, надо правильно управлять этим делом. Что значит правильно управлять? Как здесь объясняют, Рухам, это, приходит человек, у него вырос большой урожай в этом году. Так он, все, он чувствует себя на вершине, да, у меня много денег, я сейчас все могу тратить, могу делать все это. А если второй год, то вообще он уверен, что все у тебя так всегда вечно будет у него, так и тогда третий год. И тогда он растранжирит все деньги или не будет стараться очень на следующий год. Так что он сейчас работает, это получил много. Ему хватает то, что в этом году и на следующий год. Так почему он должен еще работать, он будет и прочее, прочее. Так это психология людей, природа людей. Приходит он, говорит, что человек должен, да, их надо поставить на место. То есть знать, что здесь то, что мы вот эти все годы сытости, они не для этих лет предназначены, а для лет, которые будут голода. То есть часть какую-то этого урожая он использует в этом году, а остальное должен оставить на следующий год. Это, в принципе, идея, как он дальше объясняет, на следующие 7 лет, чтобы было пропитание на 7 лет последующие. И поэтому для этого нужно их направить, управлять народом. Правильно, да, сказать, то, как он дальше потом покажет, как надо вести себя, чтобы это, да. То есть эта идея, как это, управлять, направлять, это называет Рамбан, это называет Навон, умный. Шейда, как управлять землей египетской с этим хлебом, чтобы раздавать этот хлеб столько, сколько нужно, кому, а не тратить его, не... Да, не распоряжаться там не так, как надо, им, и то, что не нужно, и то, что больше продаст другие страны, что-то не продаст и так далее. То есть это управление, управлять, это Навон, это умный, он говорит. Кроме этого должен быть хахам. Что значит хахам? Мудрый, что это такое? Чтобы знать, как, так Рамбан объясняет, многие тоже это, чуть по-разному кажут, но в том же стиле. Хахам, мудрец, что это такое, что он должен знать, как осуществить этот урожай, чтобы он не испортился. Потому что через 7 лет уже что останется от этого урожая, да, да, так он его сохранит, но он прогниет. Как это и произошло со всеми, все остальные, которые берегли хлеб, так у них это произошло, только то, что Йосеф собрал, оно сохранилось. И что, как это, а что там надо знать, в чем там мудрость? В том, что он должен понимать каждый вид, мин, как он объясняет здесь, нужно этот урожай, когда он хранит, надо уметь его хранить. Что значит уметь хранить? Надо сохранять его вместе, ну, как его, перемешать его с теми материалом каким-то, с какими-то веществами, скажем так, по-нашему, которые приводят к сохранению этого, то есть найти разные способы, как сохранить это. Это мудрость, так он говорит. Мудрость – это вот это знать, как сохранить этот урожай, что он там, он действительно потом держал его там вместе с землей, еще как-то перемешивал еще что-то для того, чтобы сохранить вот этот урожай, чтобы он не испортился. Он называет это хохмой, мудростью. А то, что он как управлять землей и всеми делами и так далее, это называется умный навон. Немного странно в нашем понимании, потому что мы обычно что понимаем? Что такое мудрость? Мудрость – это знание извне, а бина – это идея разума, правильно? То есть это умный – это идея разума. Но на самом деле должны понять, что это значит. Мы это действительно, это мы учили в Непшахаем, что когда мы говорим о мысли человека, в этой мысли, как у нас есть разум, да, мы говорим о мыслях, мысли в разуме, в мысли человека есть две мысли всегда, если мы это, одна, которая является внутри мысли, одна, которая снаружи мысли, да, если помним. Что значит внутри, что значит снаружи? Мысли, две мысли есть. Одна мысль, которая говорит нам о сути вещей, то есть ну, скажем, в простом смысле, мысль, в которой я вижу цель. Я вижу то, что я хочу получить, это одна мысль. А другая мысль – это как это достигнуть. В простом, да, в простом понимании. Так мы это объясняли, правильно? Вот то есть мысль, да, что я хочу, я видение цели, конца, что я хочу, это одна мысль. А другая мысль, как это достигнуть. Это две разные мысли, они как бы в одной мысли включены, но они две разные мысли. Я, то, как достигнуть, это как вот хороший инженер, хороший это, или планировщик, всякий, я не знаю. То есть, как выполнить какую-то роль, как вы, это то, сама по себе важная мысль, сложная мысль, непростая, может быть, очень высокая и так далее. Но это вопрос, как сделать, как осуществить. А есть вопрос, что осуществить. Это другая вещь. И вот в этом... И вот если мы смотрим внутрь, то тогда мы говорим, что та мысль, которая говорит, как осуществить, называется внешней мыслью, то есть или как бы телом этой мысли, а цель, которую он видит, это как бы внутренняя мысль. Это относится к хохме, а это относится к бине. То есть это значит умный, мудрый, это мудрость, это видение цели. А умный – это знать, как осуществить и так далее. Но на самом деле это тоже не совсем понятно. В конце концов, когда мы говорим о мудрости, мы говорим о нечто более высоком. А некоторые, ну, можем сказать, видение цели – это мудрость по-настоящему. Но мы еще говорили о чем? Да, о более высоких, что мудрость – та вещь, которую мы не можем постигнуть. Хохма, которая находится выше нашего разума. Это, мы сказали, есть еще один уровень этого понятия. Есть, как это, разум и мудрость. То есть, оно есть в двух формах, мы проявили. Вот это, то есть, душа мысли и тело мысли. Есть два понятия, как минимум. Первое понятие, то, что мы сказали. Внутренняя мысль, душа мысли, это цель, которую я вижу. А тело, как бы одеяние этой мысли, это как ее выполнить, эту цель. Но то же самое может быть направлено по направлению вверх. То есть это направлено по направлению вниз, когда мы хотим что-то осуществить. Да, я хочу какую-то цель выполнить в этом мире. И здесь есть две мысли. То есть одна мысль, которая разбивается на две мысли. Но тот же самый инструмент, то есть в разуме человека, он используется для постижения высшего знания. И там тоже есть две мысли. Одна, которая внутри, это то, что я хочу постигнуть, а другая, это то, как это постигнуть. То же самое, и это мы тоже назвали, это та же самая сила, только вопрос, куда она направлена. И тогда там, когда мы говорим, о, это то, что мы всегда говорили, что это идея, разума, разум, идея разума познать высшее знание, что то самое высшее знание, оно выше нашего разума, мы его не постигаем, но посредством разума, да, что разум делает какие-то определения, дает рамки определения какому-то вот тому, что раскрылось в разуме человека, и тогда он может его как бы объяснить, рассказать и так далее. То есть получается вот эта вот сила, которая говорит о том, что надо, как это, привести к цели, то есть каким образом выполнить, в данном случае выражается в том, каким образом понять. Если либо мы говорим, как выполнить, либо мы говорим, как понять. Это тело мысли. И вот этого тела – это разум. Это то, что у нас есть. Это идея ума, да, то, что он здесь называет. А есть другая вещь – хохма. В простом смысле она понимается как цель, которую я хочу достигнуть в этом мире – или как то знание, которое я хочу его постигнуть. Либо, да, и вот и высшее знание, что оно непостижимо для меня, посредством разума я его пытаюсь постигнуть. И точно так же, как для первой формы, первой схемы, что когда мы хотим выполнить, достигнуть какую-то цель в этом мире, мы строим посредством разума, как это, тело мысли, строим, как дойти, строим различные способы, придумываем различные способы, строим мостик, как мы говорили, да, чтобы перейти на другой берег. Я хочу перейти на другой берег, у меня есть цель перейти на другую сторону речки, а есть мысль, которая строит, находит путь, как это делать. То же самое есть постижение высшей мысли. А это сама мысль, то, что я хочу, цель моя постигнуть высшее, а инструмент, как это постигнуть, посредством разума. Что делает разум? Строит различные логические концепции, чтобы в них вместить это знание каким-то образом, чтобы я мог понять. Да, то есть то же самое. И тогда там мы называем это мудростью, внутренняя мысль, это мудрость, та самая идея, которую я хочу постигнуть, а способ ее постижения, вот эти вот логические выкладки, чтобы найти эту концепцию, да, посредством логическую концепцию, посредством которой я хочу постигнуть то самое знание, высшее знание, это как бы тело мысли. И поэтому, и там тогда понятно нам, это мудрость и ум, да, то есть это хохма и бина, то, что он здесь говорит. Но когда это направлено к нашему миру, вот эта мысль направлена к тому, чтобы выполнить какую-то цель, то тогда она выражается в другом. Внутренняя сторона мысли – это цель, которую я вижу, что я хочу получить, а внешняя сторона мысли – это как достигнуть его. Ясно, что здесь приходит Йосеф и хочет объяснить фараону, что он должен выбрать, взять умного и мудрого человека, но не в том смысле, чтобы постигнуть высшее, а в том смысле, чтобы выполнить, достигнуть ту цель, которую. А какую цель? И здесь он ему объясняет, какую цель он хочет, чтобы в конце концов, так как он объяснил фараону, не совсем до конца, он не все ему раскрыл, но то, что он ему объяснил, как бы идея того, что посредством вот этих 7 дней, 7 лет голода, сытости и 7 лет голода, он сможет распространить власть Египта на весь мир. И это он ему дает здесь это. Поэтому фараон это загорелся этой идеей. То есть цель и способ, как это сделать. Значит, надо, во-первых, видеть цель, как это, да, то есть нужно быть, это идея мудрости. И это то, что он говорит, что такое мудрость, это, идея мудрости. А с другой стороны, путь, как это сделать. Но здесь он приходит еще раз, входит, как бы на уровень ниже спускается, объясняет, что мудрость, вот то особое знание, которое это, оно есть на разных уровнях. То, что мы объяснили, это в уровне разума, в уровне выше разума, постижения и так далее. Но есть мудрость также в мире природы. Когда я знаю, да, есть материалы какие-то в природе, уметь, да, и я знаю внутреннюю структуру материалов, и как они работают, и как ими пользуются, в каком-то смысле тоже можно назвать мудростью. Я как бы постигаю знания, то есть я смотрю на природу и не знаю, что там есть внутри, а потом работаю в рамках вот логики и так далее, и начинаю постигать внутреннюю структуру мира природы. Это так построено, это я могу делать так, это я могу сделать так. Поэтому он говорит ему в данном случае, что вот эта вот идея знать, как сохранить этот урожай, чтобы он не испортился, это сторона мудрости, то есть сторона знания природы, то есть идея мудрости на уровне телесном. Да? То есть мы всегда говорим о мудрости, которая выше разума, а здесь он говорит о мудрости, которая в природе, потому что фараону не хочет рассказывать то, что находится там высоко, а хочет рассказать здесь. И поэтому это то, что он ему объясняет. Но на самом деле, а фараон-то он был умный, он понимает, что чтобы быть умным и мудрым на уровне природы, надо обладать этим качеством. Тот, кто может на уровне природы, у него есть способности, он может также постигнуть на духовном уровне. Поэтому это понятие мудрости и да, знания, как это, твуна и хохма, то, что он здесь объясняет. Правильно? А все только спрашивают, почему же написано так, что навон бы хахам, умный и мудрый, то есть сначала бина, а потом хохма. По сути, должно было быть наоборот, потому что хохма, она первичная, она более высокая, а бина – это следственная. Надо было начать с более высокой, а потом к низкой. Ну, так как все объясняют, говорят, что ну, по-разному, но идея как бы общая, то, что Рамбан приводит, что это было более важно, бина в данном случае, то есть умный, в том смысле, это первое, что он должен был побеспокоиться, почему, прежде всего, надо уметь собрать это, управлять государством так, чтобы сохранить, чтобы это не разбазарить, а потом уже вопрос, как это сохранить. Поэтому хохма найдет позже, после мудрости, после бины, да, потому что хохма, мудрость, это, говорит, уметь знать природу, чтобы сохранить ее на 7 лет, а бина – это идея управлять так, чтобы собрать все как надо и не растранжирить и так далее, это управление как бы, да. Но мне кажется, вот как мы объяснили, так тоже можно понять, что поскольку он ему говорит про мудрость, не говорит мудрость высшую, он говорит о мудрости этого мира телесного, что он говорит ему о том, как уметь сохранить, как знать природу, как знать это как-то, мудрость науки типа. Это мудрость низкого порядка, поэтому она находится как бы во втором. Наоборот, наверное, управление, да, узнать, правильно управлять миром, народом, наверное, это выше, чем знать науку. Так, может быть, нет, но можно об этом поспорить. Что здесь больше? Это мы всегда говорим, что есть внутренняя мысль и внешняя мысль. Как мы говорили, иногда внутренняя мысль, она меньше по уровню, чем внешняя мысль. Потому что внешняя мысль – это уметь создать что-то, уметь что-то придумать и так далее. Иной раз это тяжелее, чем просто видеть цель. Иной раз, может быть, по-другому, что видение цели – это идея мудрости, потому что тот, кто видит вперед, он видит это. И так далее. Можно смотреть с разных точек зрения. Мы, значит, это, да, на этом мы пойдем дальше. «Ваясе паро ваевкет кири». Значит, дальше он ему советует. Значит, поставить его над всем этим. Но на самом деле он здесь ему не намекнул на себя. Не, намекнул, может быть, но не, этого недостаточно. Он так, что умный и мудрый. Что значит умный и мудрый? Он угадал сон, хорошо, смог рассказать сон. Но то, что он может управлять, то, что он знает природу мира, это совсем не обязательно. Может быть, люди были там более умные, способные, знали, как управлять с одной стороны, и природу, это как сохранить с другой стороны. Видимо, сохранить урожай только пример, потому что там еще много разных вещей он должен был знать из мудрости природы для того, чтобы вот достигнуть ту цель, которую он предлагает. Во всяком случае, здесь всем не обязательно, что фараон его выберет. Но мы это посмотрим дальше, почему же он все-таки его выбрал. Да, ясе паро, и дальше он ему советует следующее. И что он должен делать? Во-первых, назначить этого важного человека, который бы направлял всем этим. Дальше. Ясе паро бы я в кет кидим. И сделает фараон и назначит чиновников. Кидим, чиновники, управляющие и так далее. Алярос над землей, то есть над землей египетской, химеш и терец Мицраим. И что такое химеш, как здесь говорит, зерез, ну, тоже несколько объяснений на это дело. Химеш по-простому, как здесь и объясняют, то есть, что они должны вот привести эту политику в действие, то есть идти это лизарез, как это, чтобы они ускорили действие. Ну, не имеется в виду ускорить, а имеется в виду, чтобы они старались привести именно к этому, чтобы не разбазарить все это добро, а направить это в правильное русло. И это нужно назначить людей, чтобы это делали, чтобы были правители, которые это делают над каждой землей. Значит, должен быть один главный, который бы давал бы всю идею, вот, цель и смысл и так далее. И те, которые бы могли это выполнять на местах. Значит так, вы химеши резонциан башевашной особо, 7 лет сытости. Есть другое объяснение здесь, что такое химеш. Химеш – это слово хамеш. Химеш – одно слово, это как вооружить, да, так мы вроде говорили. Хамеш сегодня мы используем слово как снарядить. О, снарядить – это одно из этого смысла объясняется. Дать инструменты, да, это. Есть другой смысл химеш от слова хамеш – пятая часть. Что значит пятая часть? Хумеш, так мы потом смотрим, книги смотрим, это видим. Да, да, что за пятая часть? Здесь он посоветовал очень интересную вещь, Йосеф. Он говорит так, что так обычно, там же были крестьяне, они как они жили? Нил дает воду, а они, значит, выращивают хлеб. Это то, что они ели, в общем-то, да, хлеб, там, овощи, знаешь, что. И животных они не ели. И вот, да, то, что там коровы ему показаны во сне, это имелось для того, чтобы пахать, а колосья для того, чтобы растить. Поэтому он, это и сна, там как бы две вещи. Нужно, чтобы, да, для сытости надо, чтобы были коровы, которые будут работать, и нужно это, да, и колосья, которые нужно сажать. Так он, так обычно, значит, эти были крестьяне, у них было, у каждого была земля, и они были, подчинялись фараону, и каждый платил налог, 10%. 10% это, конечно, массер, 10% от дохода. Так они, каждый из египтян платил, каждый из крестьян платил этому фараону. Приходит, говорит Йосеф, сейчас... Что сказано во сне? Что эти съедят этих так, что, как это, что голодные коровы съедят сытых коров так, что и останутся голодными, останутся тощими. То есть они их съедят, и мы не видим никакой разницы. Получается, что они как бы, они съедят сытых, толстых, и останутся тощими. То есть, что сытость 7 лет... она даже не будет заметна в голодные годы, ну, если это, да, не сохранить. То есть надо много сохранять для того, чтобы, вот, чтобы сохраниться, чтобы уберечься во времена голода. Поэтому, говорят, если обычно ты собираешь налог 10%, то сейчас будет собирать 20%. Это хумыш, пятая часть. Вехемеши говорит ему больше. Теперь ты должен собрать, поскольку ты должен беспокоиться потом, как кормить это в 7 голодных лет. Какой еще смысл в этом, мы еще потом посмотрим. То, и говорит дальше. И что? Это, во-первых, то, что он должен делать. Да, значит, назначить этих, чтобы они собирали, как это, налог больше. Собирали, во-первых, требовали от народа, чтобы они не базарили, не разбазаривали все это и не успокаивали, что вот есть у меня достаточно и так далее, а заставляли их работать и напоминать им, что еще есть 7 лет голода. Это первое то, что должны были делать. Кроме, а дальше, вы икбицует коль охоля шанима того-то-бот, и соберут всю еду, вы икбицует коль охоля, и соберут всю еду, а шаним это вот хороших лет, которые оболот, которые приходят, ведь сберу бар тахат яд, и соберут бар это ну, урожай, пшеница, и соберут эту пшеницу, пшеница, и что они там выращивают, тахат яд паро, под руку фараона. То есть говорит, не чтобы каждый там он что-то делал, ну может делать, но фараон не может полагаться на то, что они будут собирать, а он должен собрать это под своей рукой. Да, тахат яд паро, охель беарим бешамару, значит что, под рукой фараона, еду беарим бешамару, в городах, не собирать это где-то там, а собирать это в городах. Тоже есть много разных объяснений, это не будем ходить, что это некоторая политика, как надо было вести себя, почему именно в городах, чтобы люди не подумали, что вот он продает это куда-то за границу и так далее, чтобы было понятно, что это, да, чтобы было понятно народу, как бы, что и все это делается как бы для блага народа, скажем так, что в городах, а не где-то там, и чтобы потом можно было с этим быстро распоряжаться каким-то образом и следить за этим и так далее. Вы шамару. То, и дальше, что он говорит? Вая охали пикадон, и эта еда будет ли пикадон? Пикадон, что такое, как залог? Лярыц, для земли, лишевышный рав, для 7 лет голода. То есть, говорит, вот это вот ты соберешь, сохранишь, вот таким образом, и тогда это будет тебе потом накормление 7 лет голода. Ашер тиена баэрец мицраим, то, что будет в земле египетской, было тихарет арец барав, и не будет уничтожена земля в голоде. Здесь вопрос, если имеет в виду только Египет, или имеет в виду другие тоже этот. Что мы там знаем, что сытость, как мы это учили из сна, она будет только в Египте, вот эти вот 7 лет полные эти. А голод, это будет по всей земле. И поэтому будут из других стран приезжать в Египет за продажей. И это он как бы здесь тоже планирует, что будет продавать этот хлеб всем там другим, и не только те, которые в Египте. И тогда и не умрут с голоду. «Ваитава давар байней паро», и понравились эти слова в глазах фараона и в глазах рабов его, то есть его слуг. Теперь понятно вопрос, что он хотел? И здесь мы интересную вещь должны увидеть. То есть он дал как бы правила, как надо вести. Во-первых, то есть простыми словами, идея простая. Вот будет голод, будет сытость, а потом голод. Вот когда для того, чтобы сохраниться потом, чтобы преуспеть, чтобы что-то это, так далее, нужно во времена сытости вести себя правильно. Как правильно? Для этого нужен ум, для этого нужна мудрость, вот та, о которой мы говорим, знать, как управлять, знать, как сохранять, знать, как это. И вот так, и все это надо собрать таким образом, то есть готовиться 7 лет сытости для того, чтобы потом можно было прокормиться 7 лет голода. То есть, и это понравилось им. Почему понравилось? Что здесь понравилось? Во-первых, это понятная вещь, в общем-то. Ну, каждый человек должен был бы понять эту как бы простую логику. Да, но здесь, в принципе, говорится больше, чем это. Что на самом деле он приходит и говорит так, что... И это то, что он планировал, в принципе, и так оно выглядит здесь. Что он говорит, что почему, он как бы приходит и объясняет сейчас фараону интересную идею, почему, чтобы так себя вести, почему так себя вести, почему именно так? Понятно, потому что будет годы сытости, а потом годы голода. Откуда мы это знаем? Из-за сна. Два сна, которые привели. Теперь вопрос, сон посылает Всевышний. Зачем Всевышний послал ему эту информацию? Может быть, показал бы ему во сне, что будет только 7 лет сытости. И что тогда? Есть 7 лет сытости, как мы говорим, вот будет 7 лет, будет большой урожай. А что после этого, что это? Мог бы не сообщить, но он ему сообщает, что потом 7 лет голода. Что он хочет сказать? Ну, по-простому мы можем подумать так, что приводит Всевышний и предупреждает его, вот сейчас будет 7 лет сытости, а потом 7 лет голода, поэтому надо подготовиться, такой способ как бы предупредить. Но с другой стороны, 7 лет сытости это Всевышний посылает, и 7 лет голода тоже Всевышний посылает. Так зачем ему, так если как бы Всевышний предупреждает фараона, что может быть, предупреждает фараона, что? Что может произойти то-то, то-то. Ну, я понимаю, если бы какой-то предсказатель предсказывал, это ладно, да, ну вот, будет землетрясение, так надо как-то там сохраняться, кто там это сделает и так далее. Но это тот, кто делает землетрясение. Мы здесь говорим, так зачем предупреждать? Не надо приводить 7 дней, лет голода, сытости и так далее. То есть Всевышний это делает и предупреждает об этом, что это произойдет, чтобы он спасся. Зачем? То есть какая-то цель должна была быть. Зачем Всевышний это делает? И теперь, на самом деле Йосеф знал истинную причину этого. Но фараон он ее не раскрыл. А фараон, мы сейчас посмотрим, что именно он знал. Но фараону он раскрыл другую идею. Он ему говорит так, что на самом деле вот впоследствии надо вот как мы будем вести вот это хозяйство впоследствии, собрать урожай и так далее, а потом кормить народ, в смысле продавать им то, что надо, это, и продавать тем, которые придут из-за границы и так далее. И тем самым важность и сила Египта подымется над всем миром. Это то, что он приходит ему говорить. Потому что когда будет голод во всем мире, все люди соберутся в Египте, потому что в Египте будет весь запас урожая. И таким образом он соберет все добро мира вокруг, тот мир, который там, не принципиально, да, это мир был, который был там, это там был мир, да, ну не знаю, если индейцы были в Америке, да, отдельная тема, как они туда попали. А вот это, а вот то, та цивилизация, которая там, это те, которые вокруг, и они придут в Египет, и тогда, чтобы купить, а когда купить этот... Когда это время голода, это очень дорого. И тогда получится 7 лет голода. Насколько дорога должна быть вот эта еда? И тогда получится, что он соберется всего мира, все богатство в Египет. В принципе, эту идею он ему показывает. Кроме того, он сделал более чем это. Он потом сделал всех египтян, он сделал рабами фараона. Это мы дальше увидим, что он сделал. Не только, он поработил также весь Египет, всех. До этого они были крестьяне как бы, в каком-то смысле самостоятельно, как крепостное право. Потом они стали это, ну, в принципе, тоже было крепостное право. Но как-то по-другому, да, что потом он их полностью, как это, да, сделал рабами и фараона. Но здесь он как бы говорит идею, что все богатство всего мира соберется к тебе, и важность всего будет, и Египет будет самой сильной, самой важной страной. Так оно и было в конце концов. И это то, что понравилось им. То есть приходит фараон, говорит, нет, Всевышний не просто так посылает мне сытость и голод, посылает мне сытость и голод, так получилось, а потом предупреждает, чтобы я как-то смог жить, продержаться это. Не так оно. Он это специально посылает и сообщает мне, чтобы посредством этого я смог поднять свою страну на величину, там, да, захватить весь мир. И это мне хочет сейчас сообщить Всевышний. Так понял фараон. И вот, по всей видимости, так это Йосеф ему представил. Как Йосеф представил? Видимо, это то, что он может понять. Но на самом деле, основную идею Йосеф ему не рассказал. Почему это так? Потому что Йосеф действительно знал это, и действительно это то, что он планировал. Но не для этой цели, чтобы фараон все это, да, ну, как фараон думал. А цель этого сна и цель замысла Всевышнего всем другом. И он, в принципе, это приводит. Где у нас это приводит? Да, и Назор приводит. Кэнза Марко, значит так, и здесь говорит, Омар Абихиски, я его читаю из Зора. Ма там, в чем причина, что вот он прошелся по всей земле египетской, там властвовал и так далее, чтобы собрать этот урожай, во всем собрать, чтобы не испортился и все прочее. И так далее, то есть чтоб все стали это, ну здесь не приводит весь текст, и говорит, нечто похожее Всевышний сказал Аврааму, говорит ему так, если мы помним, это союз между половинками, Бритбен Аптарин, то что Авраам заключил союз со Всевышним и сказал ему что, Гери Эзереха Бэрис Элаэм, правильно? Да, я доти, да, знаю, что Герия Зарехаба, да, изгнанником будет народ твой в стране не своей. Где в стране не своей? В Египте. В Ахрейханицу Бархуш Гадол, а после этого выйдут с большим имуществом. Если посмотрите, там это было обещано Аврааму. Что было обещано Аврааму? Что после того, что они будут в Галуте, в Египте 400 лет, как ему было сказано, там было 210 лет, но в принципе эта идея, там и расчетом мы сюда дойдем до этого, что это 4, как это 400 лет. И вот и 400 лет, в Египте, и после того, что они выйдут, это было в постановлении Всевышнего Авраама. Мы подробно разбирали, когда разбирали Авраама и вот союз, у меня несколько лекций только на этот вот союз. И там мы разбирали эту идею, что... Да, что было, да, что цель этого была вот этого галута в Египте для того, чтобы сформировался еврейский народ. Потому что там из 70 человек получилось несколько миллионов в результате, и так получился народ. В общем-то, для этого нужен был Египет, что он назывался как-то Кур-Барзель. Кур-Барзель это доменная печь. Египет называется доменная печь, которая там плавится, плавится из, как это, из, что в доменной печи, туда ставят руду, земля перемешана там с разными с, а, кусочками золота, и она прогорает, и все лишнее уходит, остается только золото, которое или, или железо, там что это. И эта идея как бы плавильной печи, это был Египет, что еврейский народ, оттуда он вышел только, как говорится, пятая часть, которая говорит, 50-я часть. Ну, скажем, даже если мы говорим, пятая часть еврейского народа только вышла оттуда, остальные погибли там. Что это значит? Как бы вы лучше выходит из этого, да, то, что не... То, что, да, ну, выборка делается, выборка лучшего из остатков, да. То, во всяком случае, и там было сказано, кроме всего этого, что после того, что они пройдут весь этот процесс Египта, формирования еврейского народа, они выйдут оттуда, уже будут народом, получат Тору. Но как они выйдут? Выйдут бархуш гадол, будут с большим имуществом. Это то, что обещал Всевышний. Выйдут с большим имуществом, пойдут... И пойдут, как мы там знаем, да, сколько там они получили при выходе из Египта, сколько имущества, много это, как они получили и так далее. И Икшеба Йосеф ле Мицраим, и теперь, и когда, говорит Зоар дальше, когда пришел Йосеф в Египет, ло немца барухуш гадол, он не нашел в нем большое имущество. Когда он там оказался, увидел, нет там большого имущества. Гильгеля Кадош Барухо Гильгулим. И тогда Всевышний делал Гильгулим. Что значит Гильгулим? Делал различные вот эти вот события, закручивал все эти события таким образом. Выбиравли улям и привел голод в этот мир. Выколи улям и вию кесов и завли Мисраим. И весь мир принес золото и серебро в Египет. Вынитмале колерес Мисраим. И заполнилась вся земля египетская. Золото, серебром и золотом. И стали богатыми. Это идея, то, что произошло. То есть, когда Йосеф туда пришел, не было там много богатства. Тогда вот эти все 7 лет сытости, а потом 7 лет голода, было для того, чтобы заполнить все это богатством. В принципе, частично Йосеф это и сказал фараону, но не сказал истинную цель. Фараону понравилось, чтобы мы были богатыми и так далее. Но он не сказал ему конечную цель. Почему это Всевышний сделал? Потому что Вахарше Ниткан Рхуш Гадол Бахоля Шиур и Вет Яков. И после того, что Всевышний сделал там большое имущество, и Вет Яков ли Мицраим, тогда он привел Якова в Египет, что потом. И братья Яков, Яков уже пришли в Египет, а потом будем учить это в следующей главе, да, что пришел в Египет, что там было уже огромное богатство. Бора и Бишвили Асевда, ну, так это он здесь объясняет. То есть получается, что замысел по-настоящему всего этого сытости и голода было для того, чтобы в конечном случае, в конечном результате еврейский народ вышел из Египта уже как народ и с большим имуществом. Зачем нужно большое имущество? Другая тема. Да? Зачем евреям нужно было большое имущество? Это отдельная тема. Ну, как-нибудь разберем. Это сильно посмотрим. Интересная тема. Почему надо было это? Они шли там в облаках славы и так далее. Ну, во-первых, нужно было имущество, чтобы строить храм. Мишкан. Мишкан, ну, он строил... Он огромное это, да? Мишкан – это огромное... как это, огромные затраты, там много золота, серебра, всего прочего и так далее. И само по себе имущество необходимо еврею. Почему имущество необходимо еврею? Да, как это... Это же заключалось во всем еще, когда Ицхак давал благословение. Благословение, то, что он давал, хотел дать Исаву, но дал Якову, имелось в виду тоже имущество. Почему имущество? Да, это он планировал, Ицхак не хотел давать это благословение Якову, хотел давать Исаву, потому что он думал, что Исав будет тоже частью еврейского народа, Исав будет работать и обеспечивать Якова, так он думал. А Ривка ему приходит, говорит, нет, так не пойдет. Если у Исава будут все деньги, то Яков умрет с голоду. Он ему не будет ничего давать. А так что, поэтому он благословил Якова, и в результате до сегодняшнего времени, и поэтому до сегодняшнего времени еврейский народ, он существует за счет этого благословения, да? Ну, там еще несколько благословений Беляма есть, но не будем сейчас входить в это дело. Во всяком случае, вот это вот благословление, которое это, да, это то, что мы говорим, почему, то, что сегодня приходят люди и говорят, подожди, почему это, как это, евреи очень преуспевают, у них много денег в мире, они все захватывают, не захватывают, ну не важно, но все деньги в их руках, так приходят и говорят. Не знаю, насколько правильно, все или не все, но достаточно. Почему достаточно? Откуда это приходит? Как это? А видимо, они очень умные. Я не знаю, это большой вопрос. Конечно, есть среди людей, бизнесменов и так далее, люди умные тоже, это несомненно. Но совсем не обязательно. То есть люди умные, у них нет денег совсем. Есть люди не очень умные, у них есть достаточно денег. Поэтому прийти и сказать, свалить это дело на вот особые способности и так далее. Вопрос есть, евреи, конечно, способны, в чем-то не способны, не все далеко, не все способны, и далеко не все, которые богаты, не те, которые способны, и так далее, и так далее. Все не так просто. Но на самом деле, а суть успеха – это благословение. Это понятно, да? Это благословение. И придет кто-то, скажет, зачем еврею это благословение, зачем ему нужно имущество, он человек духовный, Тору пусть учит, деньги нужны, что ли. А Всевышний создал этот мир для того, чтобы был кто-то и служил Всевышнему, правильно? Для этого был создан мир. Чтобы существовать в этом мире, что такое мир сам по себе, природы? Это само по себе идея имущества, нет? Да, ну, тот, кто владеет какими-то землей, это имущество. Тот, кто владеет фабриками, это имущество. Тот, кто владеет страной, это еще больше имущество. Тот, кто владеет всей землей, это самое большое имущество, нет? Всей вселенной, вся природа в руках его, это самое большое имущество. Приходит Всевышний, посылает, создает этот мир, прежде всего, это идея имущества, нет? А потом посылает туда евреев, чтобы они могли служить Всевышнему. Поэтому идея имущества – принципиальная вещь. Что такое идея имущества? Это, в принципе, способ, посредством которого человек может выполнить замысел Всевышнего. Всевышний послал еврея для того, чтобы он выполнил замысел его в этом мире. И для этого посылает ему имущество. Во-первых, имущество – это инструмент, чтобы это сделать. Что если не будет имущества, то он не может учить Тору, не может выполнять заповеди, не может ничего, он должен идти работать каторжным трудом. Но, может быть, полагается, пусть работает каторжным трудом, хорошо, кто будет служить Всевышнему? Всевышний не это имел в виду. Он дает ему имущество для того, чтобы он мог служить Всевышнему. Это идея. Поэтому основная идея денег, богатства – это принципиальная вещь. Если мы это понимаем, это очень актуально эти, да, в Израиле, во всяком случае, эти понятия, что те, кто учат Тору, к ним говорят, все деньги идут, не знаю, идут, не идут, но так это, всякие претензии и так далее. Но на самом деле имущество, оно было создано для этого. Это правильно, что большинство людей в мире тяжело работают, чтобы получить имущество. Некоторые так совсем не работают, очень легко они получают имущество. По разным причинам, кто как, не будем в это входить. Но еврейский народ приходит Всевышний и говорит ему, ты не должен работать, чтобы получить имущество. Я тебе дам. Это благословение. Почему? Если ты идешь работать, чтобы получить имущество, чтобы ты мог наслаждаться и получать удовольствие посредством этого имущества, я не для тебя, не для этого тебя создал. Я создал для того, чтобы ты служил Всевышнему. Тебе для этого необходимо имущество. А уж я тебе, поскольку твоя работа – это служить Всевышнему, а уж имущество я побеспокоюсь сам за тебя. И так оно всегда происходит. Это все претензии. Мы думаем, что вот как это религиозный мир, он живет. За счет чего? Не работает. Не, ну, так это. А живет и все, и даже все, кто-то утверждает больше, лучше, им всегда все приходит и так далее. Не приходит им, они не воруют, не захватывают, они ничего не делают. Только учат Тору, полагаются на Всевышнего. А тут беспокоятся о том, чтобы у них было мучиться. Наоборот, если они не будут учиться, то тогда им надо работать каторжным трудом, чтобы получить имущество для пропитания, и тогда и они не смогут учить Тору, и на пропитание им не будет хватать. И это будет тогда это проклятие, а не благословение. Поэтому они как раз таки наоборот должны учить Тору. Чем больше они чем меньше они будут думать о материальной стороне мира, и больше будут полагаться, не просто так не думать без, да, имеется в виду полагаться на Всевышнего. И это, знаешь, это идея Масирут Нефеш, отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Что это отдать свою жизнь? Потому что на самом деле человеку лучше, приятнее, интереснее идти где-то заниматься какой-то интересной работой, зарабатывать хорошие деньги и жить хорошо припеваючи, ездить по заграницам и заниматься. Это все, что хотят. Те, которые выступают против, требуют от религиозных, чтобы они работали. Что они думают? Что если религиозные пойдут работать, то они пойдут работать там, как это, что-то там чистить, убирать и так далее. Они пойдут и начнут заниматься самыми такими выгодными делами. Естественно. И возьмут весь бизнес у тех, которые... Это, да, у всех тех, у кого есть сейчас претензии, почему религиозные не работают. Если они начнут работать, тогда будет плакать, почему он забрал у меня бизнес. Почему он меня вытеснил из моего этого. Почему это? Что думает, что если религиозный пойдет работать? Это как беде. Потому что тогда тоже, если он пойдет работать для того, чтобы служить Всевышнему, что у него нет денег, то тогда у него снова будет благословление. И это благословление, оно сила большая. Поэтому это сила от Всевышнего. Поэтому имущество это большое дело, это важная вещь. Это то, что необходимо для того, чтобы человек мог служить Всевышнему. И выполнить свою роль. Это идея имущества. Сказать по правде, весь мир это имущество. Всевышний создал этот мир, чтобы евреи могли выполнять, служить Всевышнему. Он создал имущество для евреев, чтобы они могли служить Всевышнему. Ну, им пользуются многие люди и так далее, другой разговор, но по сути это тоже так. То вопрос, как это? Поэтому здесь мы говорим, это идея. И евреи выходят, сейчас они выходят из Египта. И должны выйти с большим имуществом. Это было в союзе со Всевышним. Не просто так, мог бы Всевышний сказал, я поведу их в Египет, потом они выйдут, хорошо, а деньги я потом поговорю, мы договоримся о деньгах. Нет, он обещает в самом союзе, выйдут они с большим имуществом. Зачем это надо говорить об имуществе, так важно имущество? Конечно, важно, поэтому, поскольку это основная вещь, я хочу, чтобы вы служили Всевышнему, а не сразу ему скажут, а как мы будем тебе служить, если у нас денег нет? А он скажет, выйдите с большим имуществом. Да, и это значит. И приходит говорить нам сейчас интересную вещь здесь Зоар, что вся эта история с этими 7 лет голода, 7 лет сытости, 7 лет голода была только для того, чтобы притянуть все имущество мира, все деньги и так далее в Египет. Чтобы они все были там сосредоточены для того, что потом, когда еврейский народ выйдет оттуда, он сможет это имущество, он получит. А не для того, чтобы фараону было богатство и так далее. Но Йосеф, видимо, не рассказал. Йосеф-то понял суть сна. Он ведь всегда видел этот сон, как у то, что мы объясняли у Сара Машкин, ну, Сара Машкин, у Сара, Сарафия, знаешь, черпи и как его там, ну, пекарь, я знаю, да, что когда он увидел их сны, он там тоже, мы это учили, помним, да, что основная суть сна, он им не объяснил, он объяснил только окончание снов. Почему? Потому что основная суть сна предназначена была для него. Это ему рассказало, что будет в будущем, как мы там разбирали эти сны. Что будет с еврейским народом, это Всевышний через них сообщил ему какую-то информацию. Это то, что он понял. Поэтому одного он приговорил, как-то сказал, что он умрет, а другой сказал, что он будет жив и так далее. Потому что один принес хорошую информацию, хорошие, как это, ему предсказания, а другой приходит. О еврейском народе. Там было и предсказание о еврейском народе, о будущем. Только он его не объяснил им, а объяснил, и, а им объяснил только то, что касается их. Здесь тоже фараону, он не объясняет суть сна фараону. Потому что суть сна именно в этом. И это он понял сразу, что он пришел в этот мир. Он же понял, он же видел сам сны, что он будет царем, что он будет это. Поэтому ему сразу стало понятно, что когда фараон его вызвал, поставил и сны и так далее, ему понятно, ему не надо было даже говорить, выбери самого умного, умного и так далее. Ему понятно было вначале, что фараон возьмет именно его. Почему? Не потому, что он такой умный и так далее, а потому, что это замысел Всевышнего. Это ему было понятно. Мы посмотрим, почему действительно фараон выбрал. Но, в общем-то, ему было понятно. Поэтому ему не надо было намекать фараону, уговаривать его, чтобы выбрал его. А то, что он ему сказал, надо брать умного и мудрого, он сказал правильно в рамках той роли, которую он должен выполнять. И то, что он ему раскрыл только то, что в результате вот этих семи лет Египет станет огромной и богатой страной. Это что он ему сказал. И это что касается фараона. И фараону это понравилось, он это понял, это согласился, он это принял, потому что действительно эта информация заложена там. Только суть этого он ему не сообщил, что все это в конце концов для того, чтобы еврейский народ потом, впоследствии, вышел из Египта с большим имуществом. Это что вы говорите, с большим имуществом. Хорошо. И тогда в Йомер порой говорит фараон или Авада своим рабам. А немца Казаиша Шероха Лакимбо. Найдем ли мы этого такого человека? Найдем ли? Где мы найдем? То есть, ну, недословно, как бы так, да? Где мы найдем такого человека? Ашерох Элоким Бо. Что в нем Рох Элоким Бо. Здесь одну вещь мы это, значит, понимаем. Что он говорит, во-первых, ну, во-первых, здесь это, да, здесь тоже есть интересный мидраш, давайте посмотрим этот мидраш, потом мы объясним эту идею. Да, и говорит он так. О, Киван Шебекеш Пароле Амлихо, это мидраш Агадол есть такой. Киван Шебекеш Пароле Амлихо Амду Алав Коль Доле Амлуха. Поскольку фараон... Он хотел его, как это, назначить. Киван Шебекеш Пароле Амлихо хотел его назначить. Амду Алав Коль Гдоле Амлуха. Стояли над ним все вот, все там, вся элита поднялась на фараона. Говорит, Амрула, Эви там Лихалейну, что ты, раба назначишь над нами? Амарла им Паро, говорит им фараон. Бен Хурин, он свободный человек. Бен Гдолиму, он важный человек, он сын больших людей. Это не раб, он большой человек. Маасу, что они сделали? Амду викитвуло шивим питким. Они взяли и написали ему 70 записок бешивим лашон на 70 языках. И бросили перед ним, перед Йосефом. Ваянотель, он брал каждый из этих листков, выкорой и читал его. И не только это, а что он мог также говорить другим языком, который никто не знал. Какой язык? Это лашона кодеш, святой язык. Сразу же, как это, застыдились все эти мудрецы перед фараоном, и, да, все эти мудрецы фараона, и Амрула им, и Амарла сказал им, и он говорит им, Илю, а я видала шанот, если он был рабом, то все эти языки, откуда он знает? Как он может знать? Мият и Тхилю, сразу же стали прославлять Йосефа и приняли его. То есть, говорит нам интересную историю, этот мидраш. Что получается? Здесь мы тоже, нет, здесь интересно сама по себе, как бы эмоциональная история, но с другой стороны, логика вещей тоже мы хотим понять. По-простому, что он нам говорит? Да, 70, да, говорит он же раб. Они приходят к нему с претензией. Как ты нам ставишь? Ты хочешь поставить? То есть он решил поставить его над всеми, да? И то, что он говорит, это он говорит своим этим, Вайомар Левадав, говорит он своим рабам. Найдем ли мы такого человека, Шейш Руах Элоким Бо, что есть в нем Дух Бога? Я, может быть, сначала скажу это, а потом объясню здесь. Что значит Руах Элоким Бо? Ведь он должен был найти умного и мудрого. Умного и мудрого. Если он должен был найти умного и мудрого, что такое умный, который может управлять, как объяснил Рамбан? Что такое мудрый, тот, который знает мудрость природы, мудрость этого, сохранять эту? Может быть, есть кто-то другой? Приходит и говорит он, нет, это правильно, что я могу найти, может быть, можем найти кого-то умного, и который разбирается, но не в этом дело. Он пришел и рассказал мне сон. Что значит рассказал мне сон? Он не просто рассказал мне сон и объяснил. Он мне рассказал то, что я ему не рассказал во сне. Я ему, и потом, кроме этого, эти министры, которые бы, министр, который ему рассказал тоже, что там тоже, они видели, каждый из них видел сон и разрешение сна второго. Пришел Йосеф и разрешил им так, как тот видел, как второй видел в этом разрешении. То есть, да? То есть приходит, говорит, эта вещь, что это такое? Это Руах Элоким. Это то, что он говорит. Теперь, правильно, что есть Хахам и Навон. И да, но если мы, да, но Йосеф отличается от всех, что у него есть Руах Элоким. Что это такое? Это знание, которое выше понятия Хахам и Навон. Понятно, да? Выше умного и мудрого. Где мы найдем такого человека, у которого есть Руах Элоким, что он видит намного больше, намного выше, намного глубже? Это намного больше, чем Хахам умный и да, мудрый. То, что Йосеф объяснил ему умный и мудрый, который должен был быть там, это имелось в виду, ну, который может управлять, может, то есть который, то, что, качество, которое необходимо для того, чтобы правильно там вести как надо. Приходит фараон, говорит, мне неинтересно, есть ли у тебя или нет у тебя ума и мудрости, но поскольку у тебя есть Руах Элоким, это намного больше, чем ум и мудрость. И явно, кого мы поставим? Именно тебя, потому что это намного больше. Это была причина, почему он его поставил над собой. Ну, не над собой, над Египтом. Не потому, что был он умный и мудрый, он был больше, чем умный и мудрый, и поэтому он его поставил. Теперь, и это то, что он хотел его назначить. Теперь он приходит к своим рабам и говорит, вот, давайте назначим его. Кто есть у нас еще, кто такой, у которого был Руах Элоким? Не просто умный и мудрый. Вы говорите, найдем умного и мудрого, который знает, способен, может быть, найдем. Но тот, у которого есть Руах Элоким, который видит внутренний смысл вещей, где мы найдем такую? Нет другого этого. И тогда, ну, они восстают, говорят, ну, он же раб. Он раб, как можно поставить раба, сделать, возвеличить его это? Говорит, и говорит он, давай его проверь, как он говорит, они сами сделали, да? Что он говорит? А, ну да, он говорит, нет, он наоборот. Во-первых, он был свободный человек, то есть я его освободил, или там кто-то его освободил, он заставил это, что-то освободил. И во-вторых, он важный человек, сын больших людей. А они, ну, Гдолин, так по всей видимости, или он имеет в виду другую вещь, Гдула, великий человек, он великий человек, видимо, это то, что он хотел ему сказать. Приходят тогда они, не раб, а великий человек. Они решили его проверить. Бросают ему 70 записок на 70 языках. И он, знаете, что на 70 языках? Это все языки, которые есть в мире. Кроме этого, еще язык Торы, все это 71 язык, да, святой язык. А так, где мы это видим? Вавилонская башня. Что до Вавилонской башни все говорили только на языке Торы, ну, на иврите, в общем-то. А потом, когда они хотели восстать против Всевышнего и так далее, Всевышний перемешал их не эти, это была эпоха Авраама, в общем-то. И тогда мы как-то объясняли возникновение народов, это было время возникновения народов, что до этого эпохи не было народов, были личности. А следующая эпоха, после Вавилонской башни, что это идея Авраама, это эпоха народов. Когда есть корень, то есть до этого каждая личность, она несла в себе определенную роль, ту или другую могла выполнить. То есть каждый из них мог взять на себя идею исправления греха первого человека, но никто этого не сделал, кроме Авраама, только он взял на себя эту роль. Но в последующих поколениях, впоследствии возникают народы, то есть что какая-то определенная роль, она возлагается на народ, а не на одного человека. То есть до этого были личности, а после этого стали народы. И тогда, значит, 70, возникло 70 народов, которые 70 языков. 70, кроме языка Торы, язык Торы, видимо, забыли. И, значит, и вот они решили его проверить. И бросили ему 70 этих записок, и он, значит, все их прочитал, и он знал все 70. Правильно, потому что он должен был знать все 70. Почему должен был знать все 70? Откуда он знал все 70? Почему должен был знать все 70? На самом деле, тоже не так просто. Мы же знаем, что в Санедрине каждый из Санедрина должен был знать все 70 языков. Что если кто-то к нему придет с каким-то языком, чтобы он не мог его обмануть и так далее. Идея 70 языков – это не только знание языков. Это знание, назовем в современном языке, культуры каждого народа, то есть сути каждого народа, принципа, духовного корня каждого народа. Это знание 70 языков, для чего и как и так далее. Поэтому 70, то, что сказано, что каждый Санедрине должен был знать 70 языков, имеется в виду, что он должен был знать все виды колдовства и язычества, которые использовали, разные силы мистики, которые использовали в разных народах. Это идея. Для чего они должны были знать? Что если к ним кто-то придет с каким-то насуд, с каким-то колдовством какого-то, чтобы они могли его аннулировать, чтобы они знали, что это такое и так далее, и тогда у них были разные способы, могли аннулировать любое колдовство и все прочее. Получается, каждый из Санедрина должен был знать 70 языков. То есть это не просто, это также 70, как мы говорим, есть 70 лиц у Торы, тоже связано с этим понятием. Это 70 сторон мироздания. 70 сторон мироздания, что каждый народ, он какая-то часть мироздания. И так далее, мы здесь разбирать много разных вещей, не будем входить в эту вещь. Но это, в принципе, идея 70. И он, значит, узнал все, и он смог прочитать, не просто прочитать, видимо, он понимал суть каждой вещи это. И они тогда подняли, тогда он полагается ему быть царем. Если он раб, то не полагается ему быть царем. А если он, знает 70 языков, то полагается быть царем. Ладно, это понятно, эмоциональная сторона этого дела. О, большой человек. Но по сути, почему раб не может знать 70 языков? В чем здесь идея? Раб и 70 языков. Скажи, что тот, кто знает 70 языков, он да, тот не знает, нет. Но они говорят, он раб. А потом говорит, давай проверим, 70 языков, значит, уже не раб. Да? Это вопрос. Посидите здесь, тоже должны понять, что такое раб. Раб – это не тот раб, который был продан в рабство. Раб – это тот, у которого психология раба. Многие из нас понимают, о чем разговор. Психология раба. Психология раба. Что такое психология раба? Психология раба – это когда... рабы, это мы знаем, не хочу входить на примерах, приводить в разных местах и так далее, оставим это. Но суть, это интересно, там, где нет рабства, там, где народ рабы, то там у них всегда либо есть хозяин, который сильной рукой их держит это, и тогда они работают и могут что-то привезти и так далее, если есть какой-то хозяин. Но если нет хозяина, то тогда там возникает огромный бандитизм. Все становятся бандитами один на другой. Почему? Потому что это психология раба. Когда раб, нет над ним хозяина, то тогда он становится бандитом. Почему? Потому что наплевать на все. Психология раба – это жизнь, вот этой жизнью, которой я живу, и больше мне ничего не надо. Он не думает о народе, не думает о стране, не думает о какой-то цели, о какой-то это. Его цель, она вот конкретная такая вот эта. Ну, в Торе так сказано, что есть некоторые народы, что народы рабов, проклятые народы. Как было сказано, что хам, он будет рабом у своих братьев. Ну, видимо, это как бы идея, есть какая-то идея, что в каких-то народах есть больше рабства, может быть, меньше и так далее. Человек свободный, не раб. Даже если его продали в рабство, он становится, не становится рабом. Так или иначе, да? Мы знаем, что евреи много раз продавали в рабство, но они через короткое время они выходили оттуда, их выкупали, сами другие евреи выкупали обычно и так далее. Или он становился сам каким-то начальником, там, наместником, и поднимался и так далее, и все прочее. Но это идея психологии раба, это идея раба. Теперь, что это означает? Это означает, что у него есть только один язык. Как это мы говорим, язык, на котором он понимает. Он понимает только один язык. Ну, да, если да, в утрированной форме, он только на одном языке разговаривает, только один язык понимает. То есть у него нет широкого взгляда на мир, понимания, там каких-то включать какие-то, принимать какие во внимание какие-то различные события, ну, брать во внимание много разных факторов. Почему? Потому что в его психологии этого нет. Зачем ему все эти факторы и все это? Ему нужно вот сейчас, моментально. Это внутри человека, это нельзя его как-то обвинять, нельзя его, да, как-то... Он не виноват в этом. Это природа человека, так он рождается, и такое, так он существует. Может быть, кто-то может как-то меняться, я не знаю, может быть. Во всяком случае, вот эта вот идея, мы наблюдаем это, есть такое понятие. У человека человек, который так как-то свободолюбивый, а человек, который, у него идея рабства, даже наоборот. Ему тяжело быть... самому решать за себя разные вещи. Ему хорошо, что был кто-то, кто над ним стоит и ему решает. Нам знакома такая ситуация. Да, это идея психологии раба. И это называется один язык. То есть тот язык, на котором понимает. Когда же человек знает много языков, ну, мы не имеем в виду в буквальном смысле языки, то человек может выучить, раб тоже может выучить несколько языков, но во всех языках он говорит на одном языке, это мы должны понять, да, а много языков это имеется в виду широкий взгляд на мир. Чтобы быть царем, раб не может быть царем. Почему? Потому что у него взгляд... Он один взгляд, язык один язык. А для того, чтобы быть царем, он должен видеть много сторон, самых разных, должен видеть мир с разных точек зрения, самых-самых разных. И это имеется в виду, что они дали ему 70 языков. Почему 70, а не 50? Потому что, чтобы быть царем, надо в максимальной мере, надо быть в лучшем этом, надо быть знающим все. То есть все стороны мироздания он должен осознавать, понимать, анализировать, принимать во внимание, включать свои расчеты и так далее, взгляды. Поэтому и фараон, когда к нему пришли с этими снами насчет его личного интереса, он не принял. Он говорит, здесь должна быть какая-то общая идея в этом, в этих снах. И это, по всей видимости, идея, да, идея, как мы сказали, идея рабов. Получается у нас, да, это... Это, да, это то, что было испытание над ним. Потом они поняли, что он знает 70, владеет 70 языками, то есть разговаривает на 70 языках, то есть знает все стороны мира. И в этом смысле он наиболее подходит именно для того, чтобы быть царем. И тогда они это принимают. А тогда, а он же был рабом, его-то продали. Правильно? Человек может быть... свободным, может быть царем, но его могут продать в рабство. Но он от этого не перестает быть царем внутри самого себя. Да, это понятно. Поэтому... А тот, кто... То есть, когда они говорили, что он раб, они имели в виду, по сути, он раб. Да? То пойдем дальше. И приходит и говорит, да, в Йомер пароль Йосеф, говорит фараон Йосефу. Ахрею делу кимот хайт коль зот, эй навон хао. Это здесь он ему говорит. Говорит ему фараон после этого Йосефа, после того, Ахрешио Дио Дело Кимотха Эд Кользот, после того, что Всевышний сообщил тебе все это, все, что все это? Все это то, что он видит, может видеть внутреннюю суть мироздания, то, что он смог ему рассказать сон, то, что он, то, что фараон не рассказал, а он ему рассказал, то, что он рассказали ему эти министры, которые тоже, что он мог видеть, когда он, после всего этого, «Эй, навон вы хахам камоха», вот здесь он говорит эту идею, «Нет умного и мудрого, как ты». То есть у тебя есть Рух Элоким. Рух Элоким – это больше, чем быть умным и мудрым. Понятная идея, да? То. И во всяком случае, да. Атати альбити. Он тогда начинает его назначать. Говорит, ты будешь над Атати альбити, альпиха и шакулями и так далее. Здесь, и здесь приходит нам... приходит это... Мальдин здесь объясняет нам интересную вещь, что он приходит, как бы сейчас хочет его назначить. Но когда назначают, берут человека из самого низа и назначить его в самый верх, то обычно обычаи так не делают, что берут раба, значит, самого низа и назначают самый верх. Потому что он его сначала поднимает чуть выше, потом поднимает еще выше, поднимает еще выше. Как бы есть некоторые этапы, которые, чтобы человек мог привыкнуть и войти, чтобы войти в эти темы. Ну, понятно, это идея. Говорит он здесь, что здесь тоже заложены идеи вот этих вот этапов. Да. Да. И здесь заложена идея этапа. Какие это тоже, так Мальбим здесь объясняет, и поэтому он говорит ему три раза воемар. Три раза и сказал фараон Йосефу. Первый раз он ему говорит следующее, и сказал фараон Йосефу, после того, что сообщил Элоким тебе все это, нет более умного и мудрого, как ты, и в Атати Ельбити, ты будешь над моим домом, назначен, все значит будешь над моим, назначен над моим домом, в Альпиха и Шак, Колями, и по твоим устам, как это Ишак, ну, будет как бы следовать, будет, ну, Ишак это как бы дословно будет пить, но имеется в виду, то есть будет следовать, получит, от тебя получат все, весь народ мой. Рака Кисей Дальмка, только кресло мое будет больше тебя. То есть здесь он говорит первый этап, как бы, что он назначил его главным над своим домом. И все будут идти по ему, что значит народ. Народ приходит к нему советоваться или там приходит, чтобы спросить, что и как и так далее. И фараон, да, как бы руководит народом, который приходит к нему в дом для разных этих. И это, говорит, это то, что ты сейчас будешь делать. Это первый этап, который он означает, то есть быть главным над домом и так далее. Дальше, воем и паро. В следующий раз, говорит, воем паро Йосеф. Еще раз. И сказал фараон Йосефу. Реена тати от халь колерес мисраим. Смотри. Ну, мы сделаем небольшой перерыв. Да. Продолжаем тогда. Значит, и что он говорит? Вьемер порой лесе. Да. Второй раз ему говорит, вьемер. Лесе. Реена тати от халь колерес мисраим. Вот я ставлю тебя на всей... землей египетской. Реена тати от халь колерес меса. Я поставил тебя над всей землей египетской. Ваясар порой табато. Значит, это уже другое продвижение. Сейчас над землей. То был над домом, и те, которые приходят к нему в дом, а сейчас над всей землей египетской. Ваясар порой табато. И снял он свое как-то кольцо, мяль-ядо, с руки своей, ваятену та аль-яд Йосеф. И дает ее на руку Йосефа, да, значит, что, дает ему табат, как это табат, кольцо, что за кольцо? Ну, кольцо это печать, то есть дает ему, теперь он назначает, и он делает различные вещи. То есть разный смысл в этом деле, в принципе, Мальбим то, что приводит, что это, да, Мишнели Мелех и Крота, то беседа. А, значит, он становится как бы вторым человеком в государстве. То есть здесь. Здесь он, как сейчас, управляет всей землей, получает печать. Печать – это печать, как бы, да, фараон устанавливает приказы и все прочее. Теперь он как бы владеет этой печатью, и он это делает, но это он сейчас второй человек. В этом, да, но есть фараон. Есть Йосеф, только через Йосефа, значит, проходят все дела. И что? И одел в Эльбашу тубик де шеш, и одел его в одежды, ну и шеш это как льняные, но имеется в виду особые, богатые, красивые и важные одежды, ваясем ревида заваль цаваро. И поставил ему ревида заваль, то есть золотое украшение такое особо на его шее, веркево тоба меркево танишне. И дал ему колесницу Мишне, вторую. Мишне это вторая, то есть это он здесь второй человек, в принципе. Колесница тоже Мишне, как я, ну, вторая по уровню, скажем так, да, не знаю, как точно это перевести. Ашерло, значит, как бы у фараона была первая, а у него следующая, да. Вайркеву тоби меркеву это Мишне, Ашерло, вайкрули фанав Аврех, и звали его Аврех. Внатону только Эрицмисей, поставил на всей земле египетской. Поставил на всей земле египетской, сейчас он управляет всем, через него управляет, как главный министр, я знаю, главный этот управитель от этой. И все его называли Аврех. Что такое Аврех? Здесь насчет этого кольца, ну, и тоже есть разные комментарии, мы не будем исходить. Да, они как бы такие технические больше. Да, знак величия, объясняет Раши. Знак вот важности это кольцо и дварха швуту, и тоже одежда это важность, тоже идея важности, чтобы народ, ну понятно, для народа, да? Вальшу рацуба табаот каруру вид. То что означает это украшение? То, ну, надо смотреть, что это. Ну, не вижу какого-то особого такого. Ну, украшение, что это важность и так далее. Надо поискать, может, я увижу потом, что там особая суть этого дела. Во всяком случае, это же называют его Аврех. Что такое Аврех? Сегодня называют Аврех человек, который, ну, еврей, который сидит, учит Тору целый день, называется Аврех, да? Интересно, откуда это взято? Это взято отсюда. А здесь, по сути, что такое Аврех? Раши объясняет, что такое Аврех? Это алеф, бет, рейш, хав. Слово, да? Алеф, бет, рейш, хав. Аврех. Что это значит Аврех? Оно разбивается на два. Ав, рех. Ав – это отец. Рех – это вопрос, что это такое. В Раши одно из комментариев, он объясняет, здесь интересно, одно из объяснений – это отец царства. Отец царя или отец царства. Почему? Потому что рех – это царство. На языке, здесь он пишет арамейском, а там здесь исправляют, на римском. Римлян – это было рейх, вот, как я понимаю. Да? Рах – это значит типа рейх. Если вот следовать тому, что он объясняет, на римском языке, и тогда получается аврех, то есть царь, как это, отец царства, ну, в смысле, главный в этом, генеральный секретарь, да, как его там назвать, это, да, главный над царством. А есть другой смысл, да, что это значит Аврех, что это Йосеф, Авба Хохма, Верах Башаним. Рех, читает это как Рах. Рах это молодой. Ав это отец молодой. Что это значит? Авба Хохма, отец мудрости, Верах Башаним, и молодой в годах, то есть он был молодым и очень мудрым, поэтому называется это Аврех, то есть мудрость, будучи мудрый в молодости, да, мудрый в молодости. Мне интересно, почему это сегодня называют Аврех, хочу как-то найти смысл, почему привели на сегодня это, да, ну, наверное, идея мудрости, что он учится, это, да, молодость, да? Наверное, как-то с этим связано. На всяком случае, это отсюда слово Аврех. Есть другое объяснение, здесь он приводит, что это от слова Берех. Берех это колено. То есть имеется в виду, как бы все находятся под его, преклоняются, находятся под его коленом, как бы под его этим. То беседа. Во всяком случае, Йомер, да. Значит, Вайеркав Тоберка. Это мы сказали второй уровень, да, что он ему что? Сделал его как бы главным на, вот, над землей египетской. И снова сказано Вайомер Пароль Йосеф. Еще раз, третий раз он говорит Вайомер Пароль Йосеф. Тоже здесь Рамбан, Мальбим объясняет. Они Паро у Биладейха Лоярим. Я фараон. Убиладеха и, но кроме тебя, ло ярим ишет ядо, не поднимет человек руку свою, ваэтрагло, и землю свою, бахоль эрес месамль, коль земле египетской. Я только остаюсь фараон, но без тебя никто не подымет ногу, не подымет руку. Это уже следующий уровень. Это, в принципе, он уже царь над Египтом. Только есть фараон, имя фараона остается на фараоне. Но он, в принципе, это как бы больше. Там он был вначале как бы главным министром, типа, скажем так, да, прошлым человеком, как назвать его, да. А здесь он становится президентом, да, только есть еще как-то конституционная монархия, да, как там назвать, есть еще царь. Но он, в принципе, уже становится как бы президентом, да, над всей землей, то есть уже правителем настоящим. То с этим мы разобрались. И что дальше? Ваикра парошем Йосеф цапнат панех. И назвал фараон, и дал фараон Йосефу имя. Цапнат панех. Цапнат панех. Здесь тоже все разбирают, что это за имя такое, Цапнат Панех. Но сегодня мы это, здесь не знаю на каком языке, как это здесь все, значит, думают, что это такое, да? Ну, Раша объясняет так. Мифарешат Свунот. Тот Панех, ну, нам-то понятно, как это, но это потому, что сегодня это используется в иврите, в языке, как вот Цофен – это кот, а Панех – это раскрыть, получается раскрыть код, это также объясняет Раша. Но, как я понимаю, из тех, кто вот здесь же, они говорят, что это совсем непонятно, что это, на каком языке, как это, почему именно такое, так разные комментарии. Видимо, вот этот смысл, он потом вошел в язык, да, но это то, что Раша здесь объясняет. Возможно, это имеется в виду, Лифанех, так вроде понятно, цапнат, который раскрывает... Цофен, то есть раскрывает как его, коды, кодирование. Цофен – это код, пианех – это что, который расшифровывает код, раскрывает код. Почему это? Ну, имеется в виду, что он, то, что он сны мог видеть и определять сны, поэтому называется над пианех. Почему он дал ему другое имя, тоже объясняет, потому что так, что было легче, ну, как это, так принято обычно, так же было на Навуходоносор, что когда взял Даниэль, дал ему тоже свое имя, персидское и так далее, чтобы это было легче, понятнее, ну, как в каждом народе, им трудно произносить там, да, или трудно иметь какое-то другое имя, и дает, царство обычно дает имя, соответствующее языку там. Теперь тогда, если это язык египетский, то тогда надо знать, что это за язык, какой смысл. Это здесь разные мнения по этому поводу. Да, Витенло это Снат бат Потифера и дал ему жену, и дает ему Аснат, дочь Потифера, коин он лиша, значит, коин он, жены, вейце, Йосеф, элерес Мисраим, выходит Йосеф в землю египетскую. То, в принципе, здесь идея вот, да, кто такой Потипера, что это Потифар, почему называется Потипера, как здесь Раши приводит, что он и не старец, что он, как это называется, был кастрирован. Почему? Потому что, когда он купил Йосефа, Йосеф это был красивый, так он захотел Йосефа, и тогда пришел ангел и сделал ему это, как это, кастрацию, как. Поэтому он называется то есть там назывался Потифар, а сейчас он называется Потипера. Пера это отрезанное. И вдруг он стал коином. То здесь есть разные объяснения, у нас на сегодня уже нет времени, здесь еще одна интересная тема. Насчет это, кто это была, жена Йосефа, дочь, в принципе, получается, так, вот здесь еще интересная, важная история насчет, ну, да-да. Сейчас мы это... Здесь есть важная история, кто была дочь вот этого Потифара, что вот жена Потифара хотела, мы в прошлый раз разбирали, она хотела соблазнить Йосефа. Одна из причин, потому что она видела, что как в своем каком-то этом, да, знании, что из нее, что да, из нее выйдет, как бы у нее будет какая-то связь с Йосефом. Только она не видела, не знала либо от нее, либо от ее дочери. И вот приходит, и сейчас это как бы не возвращается, и получается, что вот она, значит, как бы ее дочь, она та, которая выходит замуж за Йосефа. И здесь большой вопрос, кто она, как может быть, вот это египтяне, как мог Йосеф жениться на египтянке, как это, да? И здесь много интересных вещей, просто у нас не хватит времени это разбирать, мы уже оставим это на следующий, это довольно интересно, откуда, кто она такая, Оснат. Снат это. Ну, в следующий раз мы уже, надеюсь, разберем. Да? Седер. Так что на сегодня пока это достаточно. Здесь есть... Да, Анна, если это вопросы есть, кто хочет. Если кто-то хочет вопросы, мы закончим.
Посмотрите, пожалуйста.
А здесь я смотрю, значит, да, в чате я смотрю, значит, так все. Ну, Всевышний мог спокойно организовать месторождение золота, серебра и так далее, где угодно в пустыне. Египет для этого не обязателен. А, ну правильно, конечно, можно было это... ну, может быть, да? Там было то, что Египет должен был дать много золота не только цель это единственная, а для того, чтобы, во-первых, наказать египтян, что они издевались над евреями, заставляли их это, да, значит, работать на себя и так далее, поэтому они должны были заплатить. Конечно, он мог дать им деньги с другого места, но кроме этого здесь была идея, что если бы они так вышли бы из Египта и получили бы деньги в другом случае, то у них бы осталось бы как это, что египтяне их как это, использовали. Они их использовали. А здесь как бы то, что это было взято у египтян, это было как бы наказание египтянам, которое им надо, то есть мера напротив меры. Поэтому тоже как бы здесь еще некоторая цель была в этом, да. Еще там было пару целей, которые рассказываются. Да, я надеюсь, я объяснил эту вещь, да. То есть, конечно, Всевышний может послать их на другое, чудо мог послать какие-то эти, да, чтобы у них были разные, но именно вот, что они получают именно из Египта, то самое это. Они как бы разоряют Египет и берут это золото и серебро, они как бы тем самым также разрушают идею, идеологию Египта, потому что Египет разрушается в результате этого. Это тоже цель, да, этого дела. Беседа, надеюсь.
А есть у кого-то еще вопросы, пожалуйста, поднимите руку. Чтобы я видела.
Да. Ну все, нет на сегодня вопросов. Вы все, это все, да. Понятно.
Спасибо,
все
большое, очень все интересно. Всем хорошей недели и до следующего понедельника. Да. 1-го числа будет следующая лекция. Всего-всего.